какие факты свидетельствуют о том, что Россия работает над неким проектом создания национальной системы контроля за интернетом, да еще и в сотрудничестве с Китаем?
Где-то осенью прошлого года стало достаточно очевидно, что та система контроля над интернетом, которая была выстроена Кремлем, начиная с 2012 года, она, в общем, малоэффективна. И поставленных целей она никаким образом не решает. С этого момента начались иногда достаточно хаотические движения, как, например, серия реальных приговоров в отношении блогеров. И эти движения в конце концов привели к тому, что появились новые, скажем так, игроки или игроки с довольно неожиданной стороны, которые предложили в качестве решения более тесное сотрудничество с Китаем. Мы, в общем, предполагаем, что ключевые договоренности были достигнуты где-то в декабре 2015 года в Удженне на конференции, на которой присутствовал Дмитрий Медведев, а также присутствовал Фан Бинсин, который является главным архитектором великого китайского фаервола. В результате, собственно, этих соглашений в апреле в Москве прошел первый китайско-российский киберфорум, и вот в последующие месяцы стало постепенно понятно, какие, собственно, контуры принимает это сотрудничество. Я бы начал с того, что, во-первых, здесь речь идет прежде всего о настоящем в какой-то степени двустороннем сотрудничестве, потому что не только Россия берет из Китая, но и Китай берет из России. Например, у нас, как мы все знаем, существует такая Лига безопасного интернета. Это такая квази-независимая организация, волонтеры которой занимаются тем, что патрулируют интернет на добровольной основе. Фан Бинсин создал похожую организацию в марте этого года, имитируя фактически Лигу безопасного интернета, но уже на китайской почве. Только что в ноябре был принят закон в Китае о кибербезопасности, где есть пункт о локализации данных, и это тоже очень похоже на российское законодательство в этой области. То, что касается того, что Россия заимствует из Китая, это прежде всего сейчас идет речь о том, что разрабатывается новый второй этап системы интернет-фильтрации, потому что нынешняя система, она не очень эффективна. Фактически мы имеем дело с очень примитивной системой, где речь идет только о блокировании сайтов и страниц. Сейчас специалисты той же лиги безопасного интернета думают над тем, как перейти ко второму этапу, который будет позволять искать контент. То есть это уже как раз тот способ фильтрации, который используется в Китае. Кроме того, еще одно направление сотрудничества – это контроль над доменными именами или, скорее, использование доменных имен как инструмент, который позволит лучше контролировать глобальные корпорации. В Китае еще в марте было принято требование к иностранным компаниям получать местные доменные имена, если они хотят работать в Китае. По результатам форума российско-китайского была принята дорожная карта, и там, собственно, вопрос о доменах и о контроле над доменами был одним из всего двух пунктов, которые фактически вошли в эту дорожную карту. Была создана совместная рабочая группа российско-китайская, где специалисты двух стран обсуждают, что же им делать с доменными именами. И, наконец, последнее, но, может быть, самое важное, это российская система контроля над интернетом всегда была технологически не очень продвинутой, и как раз Китай сейчас видится как страна, которая может поставлять технологии. По нескольким направлениям, от закона Яровой, уже в августе было известно о переговорах между российскими производителями телекоммуникационного оборудования и китайскими производителями, такими как Huawei и Lenovo, о том, что будет лицензироваться производство китайское в России именно для выполнения закона Яровой, до других вещей. И фактически мы можем оказаться в ситуации, когда провозглашен курс на импортозамещение. И прежде всего речь, конечно, о том, что надо замещать западные телекоммуникационные технологии российскими, но по большому счету мы придем к замещению западных технологий на китайские технологии.
Андрей, поясните, если можно, немножко. Вот я владелец сайта или нескольких сайтов, которые государство российское может счесть для себя нежелательными. Сейчас, например, если мой сайт будет заблокирован, я могу объяснить пользователям, как эту блокировку обойти. Что случится, если будет введена в действие китайская модель контроля за интернетом?
Ну, во-первых, в китайской модели контроля намного эффективнее осуществляется контроль над, скажем, VPN-ами, над средствами обхода цензуры. Собственно, из-за этого китайский интернет сильно медленнее, чем интернет других стран. Там есть проблемы с доступом, именно потому, что довольно эффективно блокируются различные VPN. Кроме того, в Китае довольно успешно реализована схема, по которой блокироваться интернет целиком может на территории каких-то регионов. То есть по желанию чиновников можно просто отключить какой-то регион и, возвращаясь к вашему вопросу, ваш сайт просто не будет виден на там, каких-то территориях. И, наконец, еще один важный момент, который сейчас используется в Китае и активно опробуется. Не очень понятно российским чиновникам, что, например, делать с теми же мессенджерами, да, где применяется end-to-end шифрование на ваших смартфонах. потому что технологически это очень хорошее решение, и даже если вы контролируете компанию или вы имеете сервер этой компании на вашей территории, все равно это не позволяет читать сообщения, которыми обмениваются ваши пользователи, потому что шифрование осуществляется между двумя собеседниками. То, что сейчас пытаются сделать в Китае, и уже это опробовалось в Уйгурском районе, это не попытка расшифровывать сообщения мессенджеров, а идентификация тех устройств, на которых установлены такие мессенджеры или VPN, и отключение этих устройств от сотовой связи. То есть фактически речь идет не о том, что китайцы так хорошо научились взламывать все эти системы. Нет, это не так. Но просто вы лишаетесь сотовой связи, и ваш смартфон становится бесполезным устройством, на которое приходит одна смс-ка, обратитесь в ближайший полицейский участок, и все. И, собственно, больше пользоваться вы им не можете, и на этом эта история заканчивается. Вот такие вещи, собственно, вот именно в этих направлениях Китай находится впереди России.
Существует ли в Китае и будут ли существовать после вот нового закона о кибербезопасности, который был принят в начале ноября, какие-то способы обхода даже таких блокировок, даже такой системы контроля?
Все равно мы имеем дело с гонкой каких-то, в общем, технологий, и VPN становятся все более и более изощренными, и, скажем так, все равно те люди, которые действительно хотят получить доступ к информации, они найдут способ получить этот доступ. К сожалению, здесь, в нашей стране, ситуация несколько другая, потому что российская модель контроля над интернетом, по большому счету, никогда не ставила перед собой цель ограничения доступа, как это ни странно звучит. Потому что если мы хотим найти какую-то информацию в российском интернете, ну, в общем, мы можем ее найти и по ситуации на Украине, и по ситуации на Донбассе, и по ситуации в Сирии. Подобная информация доступна. То, что пыталось всегда делать российское государство, пыталось уничтожить интернет как площадку для нецензурируемого обмена мнениями, как площадку для публичных дебатов. Собственно, и поэтому мы видим, что если проанализировать те дела против блогеров, которые были, там речь шла не о том, что люди засветили какую-то суперсекретную или чувствительную информацию для российского государства, а люди просто обсуждали какие-то темы, которые казались слишком острыми. Вот эта цель, которая ставит перед собой государство. В этом случае, к сожалению, если задача стоит уничтожить интернет как площадку для дебатов, то тот набор средств, который сейчас есть в российском государстве, которые они могут получить от Китая, в общем, ну, делать эту задачу более достижимой, я бы так сказал. Потому что главное, что здесь нужно сделать, это напугать пользователей. Потому что эта система, она, в общем, основана на самоцензуре и на запугивании.
Блокировка сайта LinkedIn стала первым случаем применения закона о хранении персональных данных на территории России. Впрочем, этим сервисом хоть и пользуются многие россияне, да, но он не сравним по числу российских пользователей с тем же Facebook или Twitter. Как вы думаете, что вот это было? Это последнее китайское предупреждение настоящим грандом? Это обычная российская показуха для отчетности, что-то еще?
Это как раз показатель слабости той модели, которая действовала с 2012 по 2015 год. Потому что, собственно, модель была основана на запугивании прежде всего компаний, а не пользователей. И здесь закон о персональных данных, он как раз и был такой главной дубиной в руках. Да, переносите свои серверы, а иначе мы вас заблокируем. Он же вступил в силу еще в сентябре, а в общем мы видим, что отчитываться об успехах тут Роскомнадзору довольно сложно, потому что ни Twitter, ни Google, ни Facebook не спешит подчиняться российскому законодательству. И здесь, собственно, еще с сентября началась такая странная игра. Там Роскомнадзор делал постоянно какие-то противоречивые заявления, что они, например, закон готовы выполнять, но не готовы включать в план проверок перечисленные там три компании. Или что они не готовы их проверять, по крайней мере, до января. Потом пришел январь, потом пришел февраль, весна пришла, и Александр Жаров появился на как раз российско-китайском форуме и был вынужден как-то отчитываться о том, как же у него обстоят дела с переносом серверов. И все, что он сумел сказать, он похвалил китайские компании за то, что они быстро перенесли свои данные. Ну, все мы прекрасно понимаем, что, в общем, никто в России китайскими социальными сетями не пользуется. И весь разговор был не об этом, а именно о Гугле, Твиттере и Фейсбуке. Поэтому мне кажется, что история с блокировкой LinkedIn – это попытка продемонстрировать какие-то успехи, когда, в общем, хвастаться нечем. Кроме того, тут важно помнить, что идут переговоры о покупке LinkedIn и Microsoft. И поскольку Microsoft считается среди российских чиновников компанией крайне лояльной российскому государству, видимо, это сподвигло чиновников думать, что LinkedIn им удастся как-то приручить, и это может стать хотя бы первым таким поучительным примером, и, может быть, это позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Андрей, скажите, пожалуйста, известны ли какие-то имена и фамилии людей, кроме того же Медведева, Жарова, которые налаживают или участвуют в этом сотрудничестве с Китаем, с российской стороны?
А тут довольно интересная история, потому что традиционно, собственно, этой темой в России занимались, конечно же, силовики и сотрудники МИДа, соответствующих департаментов, которые выступали на различных конференциях, продвигали эти вещи от там, какой-нибудь доктрины информационной безопасности до выступлений на уровне ООН, Шанхайской организации сотрудничества и так далее. А в данном случае мы имеем дело с другими людьми. В данном случае мы имеем дело с тем, что главную роль здесь играет как раз неформальный актор. Это прежде всего Лига безопасного интернета Константина Малафеева и Игорь Щеголев. И, собственно, они договорились о приезде Фанпинсина в Россию, и они же подписали еще в декабре 2015 года это соглашение о сотрудничестве между организацией Фанпинсина с Лигой безопасного интернета. И, в общем, такое ощущение, что вот это сейчас та организация, та группа людей, где и придумываются новые решения. А прошу ваше внимание, что, в общем, если посмотреть, кто стоял, например, за законом Яровой, то, в общем, тоже называются фамилии, например, тот же Щеголев или Патрушев. И в данном случае Патрушев скорее видится не как представитель силовиков, а как представитель администрации президента и Совета безопасности. Собственно, он полностью поддерживает эту инициативу и сам в мае этого года встречался с одним из членов китайского политбюро, обсуждая социальные сети и угрозу цветных революций.
С блокировкой сайтов более-менее понятно, а изменились ли за последние годы методики слежки российского государства за пользователями? Кто и как сейчас осуществляет мониторинг интернета, и удалось ли властям за последние годы добиться прогресса, ну, в кавычках, наверное, да, в этом вопросе?
Здесь тоже очень интересная история, потому что, с одной стороны, мы видим, что технологически система слежки постоянно развивается. Например, в апреле 2015 года вступила в силу новая версия системы SORM, которая предполагает уже перехват на так называемом уровне приложений. Что это значит? Это значит, что система должна иметь возможность перехватывать сообщения там Yahoo, Gmail и так далее. И, в общем, это серьезный шаг вперед для российского SORM. Новый SORM разрабатывается прямо сейчас. Буквально, по-моему, 2 недели назад был размещен проект новых требований SORM, уже в который должен соответствовать пакету Яровой. Но, с другой стороны, когда эксперты, например, того же Центра Сова, и мы смотрели на те случаи, которые, собственно, участились за последний год, когда блогеры попадали в тюрьму за свои посты критические, то создалось, в общем, поразительная картина. Выяснилось, что условно эти дела можно поделить на две части. Этих блогеров, собственно, они становились жертвами по двум причинам. Ну, во-первых, почти все они что-то писали в социальной сети ВКонтакте, а не, например, в том же Фейсбуке. Но вот эти две причины. Первая – это эти люди уже были активистами, то есть находились в каких-то черных списках местных подразделений ФСБ или Центров Э. Или вторая причина – на них просто писали доносы и их собеседники. То есть фактически мы имеем дело с достаточно старомодной, вполне традиционной для России схемой, где технологии, в общем, не играют никакой роли, потому что как доносы, так и нахождение в черных списках к интернет-технологиям эти вещи никакого отношения не имеют. И я думаю, что в какой-то степени это отражает слабость технологической модели. И об этом говорили очень давно. Например, российская система мониторинга социальных сетей, в общем, никак не поражает своей эффективностью. Они достаточно слабые, и не говоря о том, что они не позволяют, в общем, ничего мониторить в закрытых аккаунтах. Так что пока мы имеем дело, повторюсь, с очень традиционными для России способами идентификации людей, которые, по мнению власти, представляют для них угрозу.
Какими бы ни были методы слежки, актуальной всегда остается, по-моему, одна и та же проблема. Невозможно отслеживать абсолютно всех. Это просто неподъемный ни для одной системы в мире объем данных. Есть ли в этом направлении какие-то разработки, которые Россия могла бы позаимствовать у Китая?
Здесь как раз происходит обратная ситуация, потому что, в отличие от Китая, в России очень небольшое количество цензоров. У нас, в общем, буквально несколько десятков людей работают над этой проблемой, там, в том же Роскомнадзоре, какое-то количество людей в регионах. В то время как в Китае это огромное количество людей, десятки тысяч людей, если не сотни. И как раз Фан Бинсин, когда он создавал вот эту свою, так называемую, ассоциацию кибербезопасности Китая, он, собственно, воодушевился опытом Лиги безопасного интернета. Почему? Потому что ему показалось, что это возможность использовать волонтеров вместо людей, которым приходится платить зарплаты, а их слишком много. Поэтому в данном случае мы скорее можем говорить о том, что Китай пытается удешевить модель контроля над интернетом и взять ее из России, нежели чем Россия пытается заимствовать вот эту идею, скажем так, десятков тысяч государственных цензоров. Поэтому я думаю, что пока, по большому счету, это говорит об одном. Ни у Китая, ни у России нет ответа на вопрос, как контролировать огромные массы интернет-пользователей.
Андрей, Россия и Китай оказались в одном ряду не только из-за предполагаемого сотрудничества, сотрудничества в области интернет-цензуры, но и из-за подозрений в адрес российских хакеров, которые, по словам официальных лиц США и экспертов, причастны к взлому электронной почты функционеров Демократической партии США. Прежде основным источником хакерских атак на американские компании и институции был как раз Китай. На каких доказательствах основывается утверждение о том, что взлом почты демократов был осуществлен из России и по заказу российских спецслужб? И есть ли вот в этих мелочах каких-то, в технике взлома, свидетельство того, что китайские хакеры могли поделиться в рамках какого-то сотрудничества своими секретами с хакерами российскими?
Насколько я могу судить по моим разговорам с экспертами, которые занимались анализом этих атак на демократов и других атак, которые происходили на территории США, в общем, они не видят никакого обмена опытом между там, российскими и китайскими хакерами, поскольку почерк совершенно разный, действуют они по-разному, и цели у них разные. Если китайские хакеры в основном заняты промышленным шпионажем, и деятельность их в этом смысле, с одной стороны, очень масштабна, с другой стороны, очень предсказуема. Предсказуем список целей, предсказуем, какого рода информацию они ищут и, в общем, каким образом собираются использовать. То российские хакеры действуют совершенно по-другому, они намного более авантюрны, и получают доступ к информации, они не тащат ее куда-то, а они ее выкладывают в паблик, потому что задача стоит другая, не промышленный шпионаж, а влияние на общественное мнение. Более того, в общем, судя по почерку и тому, что говорят эксперты, там, той же компании CrowdStrike, которая занималась анализом атаки на комитет демократов, технологически, даже на уровне технологий, российские и китайские хакеры сильно отличаются, и, в общем, сейчас речь идет о том, что, возможно, даже российские хакеры находятся на более высоком уровне, чем китайские.
Если бы вас попросили назвать три самых защищенных от внешнего воздействия способа общения в интернете в российских условиях, что бы вы выбрали? Вот чем пользуетесь вы сами?
Ну, во-первых, я стараюсь следить за новостями из мира переноса данных, поэтому, естественно, для меня важно, тот сервис, которым я пользуюсь, он еще находится на территории других стран или он уже находится в России. Поэтому, в принципе, я пользуюсь тем же мессенджером Фейсбука или мессенджерами типа Telegram или Signal, потому что, а, ну, в общем, их серверы находятся не на территории России, б, потому что они используют end-to-end шифрование, которое исключает расшифровку даже в условиях, если спецслужба получит доступ к серверам этих компаний. И это, в общем, достаточно простая сейчас вещь. Более того, Facebook, например, вообще сейчас открыл функцию безопасного чата, при которой не нужно загружать никакого специального программного обеспечения, нужно просто галочку поставить. И уже это достаточно серьезная гарантия того, что эти переговоры не будут прослушаны.
Есть ли какая-то разница для пользователя, который хочет избежать слежки, в источнике самого интернета? Ну, там, домашний кабель, мобильный интернет, публичный Wi-Fi?
Да, конечно, конечно. Самым уязвимым является публичный Wi-Fi. Это, в общем, верно для всего мира, наверное, поэтому не случайно все время эксперты по безопасности настойчиво предупреждают, что надо вести себя максимально аккуратно, например, в аэропортах, потому что это то место, где как раз наиболее часто встречаются случаи персонажей, которые камуфлируют себя под нормальные законы Wi-Fi сети, а на самом деле похищают ваши пароли и так далее. Для этого нужно пользоваться VPN-ами, которые позволяют вам просто оставаться невидимыми для людей, которые могут захотеть там перехватить ваши переговоры и ваши пароли. И нужно еще учитывать, что в России это особенно актуально, потому что еще накануне Олимпиады в Сочи, если не ошибаюсь, за год до Олимпиады, по настоянию ФСБ у нас были изменены правила таможенного ввоза для оборудования, предоставляющих Wi-Fi. И, в общем, у нас Wi-Fi менее безопасен, чем, например, в других странах. Я имею в виду публичный Wi-Fi. Поэтому с этими вещами нужно вести себя крайне осторожно, тем более, что по российскому законодательству, как вы знаете, вы еще теперь должны себя идентифицировать, то есть невозможно просто подсоединиться к Wi-Fi в московском метро, например, если у вас включен VPN. Поэтому довольно такая странная процедура. Сначала вы подсоединяетесь, а потом вы включаете VPN. Вы не можете держать его подключенным все время. Но это стоит того, и, в общем, лучше это делать, я бы так сказал.
А мобильный интернет, например?
Мобильный интернет, повторюсь тоже, если у вас стоит VPN на вашем смартфоне, то он обеспечивает безопасность и мобильного интернета, и Wi-Fi. Поэтому это такая опция, которая, как мне кажется, является сейчас наиболее адекватной, потому что в то же время она еще и позволяет обходить цензуру, то есть вы спокойно заходите на те сайты, которые являются заблокированными.
Недавно пошла очередная волна сообщений разных рода активистов, активистов, политиков либерального толка, каких-то еще людей, о том, что Google Mail прислал им сообщение, что спецслужбы пытались получить доступ к их аккаунту. За этими взломами действительно могут стоять спецслужбы? Как Google вообще понимает, что кто-то пытался вторгнуться в вашу почту, и это были именно спецслужбы?
Есть механизмы, собственные механизмы алгоритма Google, который оценивает непрерывность атак, их характер, который позволяет им делать вывод о том, что, скорее всего, это государство. Ну и кроме того, в России есть еще своя особенность, которая заключается в том, что есть такое понятие, как двухфакторная идентификация, которая, в общем, привязывает ваш аккаунт к номеру вашего мобильного телефона. Если у вас что-то происходит с вашим аккаунтом, то вы получаете предупреждающую смс-ку. И вроде бы звучит это очень хорошо и безопасно, но, к сожалению, уже было достаточно много случаев, начиная со взлома аккаунтов журналистов «Новой газеты» и заканчивая взломами того же там, активиста Козловского недавно, где во всех случаях выяснялось, что, в общем, какие-то злоумышленники, ну, в общем, мы догадываемся об их возможностях, просто приходили в офисы мобильных операторов, просили выпустить им сим-карты на номера там активистов, и таким образом получалось, что когда они взламывали аккаунты в том же Gmail, то эти предупреждающие смс-ки приходили не активистам, а на фальшивые, на выпущенные вторично сим-карты. И это, конечно, очень опасно, потому что таким образом вы думаете, что вы, наоборот, у вас двойная защита, а получается, что вы, наоборот, вы очень уязвимы. Поэтому я бы сказал, что в нашей стране двухфакторной идентификации пользоваться надо, но желательно избегать присутствия в этой схеме вашего мобильного телефона. Потому что, к сожалению, в нашей стране у разных, в общем, структур государственных и окологосударственных есть возможность прийти к мобильным операторам и попросить об услуге. В общем, надо учитывать эту опасность. Лучше пользоваться какими-то технологиями двойной идентификации, которая позволяет обойти использование мобильного телефона.
Андрей, новые законы о контроле над интернетом пытаются ввести и развитые страны Запада. Вот Великобритания, например, сейчас правительство пытается обязать провайдеров хранить всю историю и переписку пользователей в интернете 12 месяцев. Российские власти очень любят ссылаться на западный опыт, вводя очередные запретительные или ограничительные меры, и наверняка, я уверен, они воспользуются этой возможностью в этот раз и покажут пальцем на Англию. Но есть ли какие-то различия все-таки между практикой контроля за пользователями в западных странах и в России?
Это, конечно, ужасная история, потому что на самом деле уже показывали в нашей недавней истории на Англию, как, например, когда вводили, например, интернет-фильтрацию в 2012 году, то ссылались именно на опыт Великобритании. Говорили, вот посмотрите, в Великобритании тоже есть черные списки сайтов с детской порнографией и так далее, и вот мы просто делаем точно так же, как в Англии. Ну, мы все прекрасно понимаем, сейчас сидя в 2016 году, чем мы отличаемся от Великобритании, и чем отличаются блокировки там, блокировки здесь, но тем не менее, такой предлог был использован. Тем не менее, все-таки есть разница между системами, которые используются в России, и системами, которые используются в западных странах. Это довольно любопытная история, потому что, с одной стороны, технологически западные системы онлайн-слежки часто намного более эффективны, чем российская. Например, система так называемой массовой слежки, которую там разоблачил Эдвард Сноуден, она фактически не существует в России, потому что для этого требуются очень серьезные вычислительные мощности, и хотя законодательство о массовой слежке у нас существует с 2007 года, это так и остается таким пожеланием воздуха. Хорошо бы уметь это делать. С технологической стороны возможности западных стран кажутся даже более страшными, чем то, что, с чем мы имеем дело в России. Здесь, я думаю, разница заключается прежде всего в количестве, как это ни странно, жертв. Мы знаем довольно хорошо, сколько людей село в тюрьму в Российской Федерации в результате прослушивания и слежки. Мы знаем, какое количество активистов прослушивалось. Мы знаем, что, например, телефон Бориса Немцова прослушивался, и прослушки его телефона там выкладывались регулярно на разных сайтах. То есть количество жертв известно. С количеством жертв, пострадавших от слежки того же агентства национальной безопасности или британской радиоэлектронной разведки GCHQ, все не так понятно. То есть, возможно, оно есть, возможно, оно присутствует, но, видимо, это, по крайней мере, не ведет к посадкам в тюрьму, да, и убийствам, каким-то кампаниям, как это было в адрес там, российских оппозиционных лидеров.